Здравствуйте, в эфире Радио Прага, в студии Антон Каймаков. Начинаем выпуск новостей. Президент Чехии примет участие в переговорах Совета НАТО «Россия». Министерство образования требует возвращения денег. Таможенники задержали троих контрабандистов наркотиков. Теперь подробнее. Президент Чешской Республики Вацлав Гавел примет участие в заседании Совета НАТО и России. Об этом сообщил пресс-секретарь канцелярии президента. Вацлав Гавел будет возглавлять чешскую делегацию, которая посетит саммит 28 мая текущего года. Саммит Совета НАТО и России состоится впервые, и на нем должны обсуждаться совместные политические и военные вопросы. Министр образования потребовал от правительства 800 миллионов крон для осуществления программы по компьютеризации школ. Министерство использовало средства, предназначенные на компьютеризацию школ, после согласия правительства для повышения зарплат педагогическому составу. По договору, подписанному с профсоюзами, увеличение зарплат произошло уже в марте, то есть на месяц раньше, чем предполагалось. Более того, оно составило 11% вместо 10%. Именно это и принудило министерство использовать деньги, определенные на другие цели. Возникшая разница будет погашена из резервов государственного бюджета. Президент чешской полиции Ири Коллаж знал, что сбежавший убийца Ири Каинек, который отбывал пожизненное наказание в тюрьме Миров, мог скрываться в одном из пражских спальных микрорайонов. Об этом Ири Коллаж заявил в передаче чешского телевидения «На Остро». Информация о месте нахождения Каинка была получена от следователя Владислава Кадежапка, которому это сообщил заключенный, отбывавший наказание вместе с Каинком. В данное время Владислав Кадежапок находится под следствием и подозревается в том, что информацию о местонахождении убийцы утаил. На чешско-австрийском пограничном переходе в пятницу чешские таможенники задержали трех контрабандистов. У задержанных было изъято 27 килограмм героина и 30 миллионов чешских крон. Для переправки запрещенного товара преступники использовали машину аварийной технической службы. Машина перевозила автомобиль без колес, стоявший на деревянных чурбаках, в которых и были спрятаны наркотики. Задержанная таможенниками партия наркотиков является самой крупной за последний год. Главную премию на 39-м международном телевизионном фестивале «Золотая Прага» получили создатели канадского фильма «Дракула. Страницы из дневника девственницы». Это телевизионный вариант балетного спектакля в стиле немого кино. Премии также были присуждены шведским создателям телепрограммы «Балерина в ожидании» и британским творцам за фантазию «Движение под контролем». Среди документальных фильмов жюри оценило картины «Марта Аргерикс», «Вечерние беседы», «Франция» и «Конец тишины. Музыка в Афганистане», «Великобритания». Из 9 программ, представленных на фестивале чешским телевидением, ни одна премию не получила. И о погоде. В Праге облачная температура воздуха 20 градусов Цельсия, ветер южный. Вы слушали новости Радио Прага. Спасибо за внимание.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии Радио Прага вас приветствует Ольга Калинина. Предлагаем вашему вниманию темы нашей радиогазеты. По инициативе чешского МИДа в Праге прошли переговоры между представителями Армении и Азербайджана об урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе.
Это как бы последняя попытка договориться об этой очень острой проблеме до президентских выборов, которые будут в следующем году и в Армении, и в Азербайджане.
В Чехии отмечается Европейский меланома день. Судьбу девочки с необычным именем «Полночная гроза» заинтересовался Институт омбудсмана. В столице Чехии состоялось торжественное открытие международного музыкального фестиваля «Пражская весна». В рубрике «Исторические прогулки» вы узнаете о гусистском движении на территории чешских земель. Оставайтесь с нами. Прага становится посредником на новом этапе переговоров между Арменией и Азербайджаном о мирном урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе. В понедельник в замке Штирин у Праги состоялась официальная встреча делегаций Армении и Азербайджана, возглавляемых личными представителями президентов этих республик, замминистрами иностранных дел Татулом Маргаряном с армянской и Аразом Азимовым с азербайджанской сторон. Материал на эту тему подготовили Елена Потлатия и Михаил Лаштовичко. Со вступительной речью к армянским и азербайджанским гостям обратился министр иностранных дел Чехии Ян Каван. Чешская республика не принимает участие в ходе переговоров, а выступает в качестве принимающей стороны, которая создает все необходимые для переговоров условия. Как сообщил нам заведующий пражским отделением ОБСЕ Зденек Венера, трехдневные переговоры в Праге являются продолжением разговора, начатого еще во время посещения сопредседателями Минской группы ОБСЕ президентов Алиева в Азербайджане и Кочеряна в Армении.
Лена, извини, пожалуйста, может быть, не все знают, что такое Минская группа ОБСЕ?
Я думаю, лучше меня на этот вопрос ответит сам Зденек Венера.
Tato minská skupina byla vytvořena v roce 92 a umožnila.
Минская группа ОБСЕ была организована в 1992 году, чтобы способствовать принятию политических решений о Нагорном Карабахе в конфликте между Арменией и Азербайджаном. Сопредседателями Минской группы являются дипломаты из России, Франции и США.
Как сказал нам Зденек Венера, эти переговоры не заменяют, а дополняют переговоры между президентами Армении и Азербайджана. И, продолжая процесс переговоров, сопредседатели Минской группы ОБСЕ пригласили назначенных президентами личных представителей Армении и Азербайджана сюда, в Прагу, в замок Штирин. Переговоры продлятся до среды, 15 мая. Мы обратились к эксперту по Нагорному Карабаху, журналисту Томасу Деболу, с вопросом, как можно оценить эту пражскую встречу.
Это как бы последняя попытка договориться об этой очень острой проблеме до президентских выборов, которые будут в следующем году и в Армении, и в Азербайджане. Пражская встреча – это очень важный, как бы последний этап процесса, который идет уже 2-3 года между президентом Кочеряном Армении и Алиевым Азербайджана.
Ваш прогноз как эксперта. Чем закончатся пражские переговоры?
12 мая – это 8-я годовщина прекращения огня в Нагорно-Карабахском конфликте. И на самом деле проблема в нынешней форме существует уже 14 лет. Значит, что, к сожалению, проблема сейчас уже похож на Кипр в том, что позиции очень заморожены и очень трудно будет найти какой-то перелом. Позиции и Армении, и Азербайджана очень далеки друг от друга в данный момент, потому что самые главные проблемы еще не решены. Это статус Нагорного Карабаха и статус беженцев в Азербайджане.
О том, оправдались ли прогнозы не только от Томаса Деволла, мы расскажем вам после завершения переговоров. Тринадцатого мая 2002 года в Чешской Республике проходит Европейский меланома день. Он посвящен профилактике самой опасной кожной злокачественной опухоли – меланомы. Врачи хотят обратить внимание граждан на вредное влияние ультрафиолетового излучения, входящего в состав солнечного света, и возможность перерождения родинок в губительные опухоли. Тему продолжает Моника Чевилова.
Впервые меланома-день был проведен в Европе 3 года назад, а в прошлом году к его проведению присоединились и чешские врачи. Что подтолкнуло к проведению меланома-дня и в Чешской Республике, рассказывает доцент Яна Герцогова.
За последние 10 лет общее количество кожных опухолей увеличилось в 2 раза, а злокачественные опухоли меланомы сегодня возникают в 10 раз чаще.
Меланома – достаточно редкая злокачественная опухоль. Она составляет 5-7% от общего числа опухолей. Однако именно этот вид кожных заболеваний является самым опасным. 65% больных, умерших от кожных заболеваний, стали жертвами именно меланомы. Доктор Херцогова объяснила нам причины возникновения меланомы.
Все
зависит от генетической предрасположенности человека. Большую роль также играет то, как человек о своей коже заботится, подвергает ли ее чрезмерному воздействию ультрафиолетовых лучей, то есть как часто и долго загорает. Возникновение большинства кожных опухолей впрямую связано с влиянием ультрафиолетового излучения.
Опасность также скрыта в некоторых видах родинок, особенно если они большие. Врачи рекомендуют внимательно следить за изменениями цвета и размеров родинок. Минимально 1 раз в год необходимо навещать специалиста. Рекомендуется избегать прямого воздействия солнца, не загорать в полуденное время, когда интенсивность солнечного излучения самая высокая. Защищать кожу длинной одеждой, носить шляпы, а на открытые участки тела наносить специальный крем с ультрафиолетовым фильтром. Как можно лечить возникшие опухоли?
Лечба є практически в каждом případě хирургическая.
Если говорить о меланоме, то обязательно хирургическое вмешательство. Существуют и другие методы, но операция необходима всегда. Если опухоль обнаружена вовремя и ее удаление проведено до момента появления метастазов, то пациент может быть вылечен посредством простой операции.
В рамках Европейского дня меланомы врачи, которые принимают участие в этом мероприятии, обследуют вас бесплатно, в том числе и иностранцев, которые не имеют в Чехии медицинского страхования. Список адресов поликлиник и врачей, у которых можно пройти обследование, можно найти в интернете по адресу www.melanoma.cz.
Вы слушаете радио «Прага». В одной из рубрик «Тема дня» наш редактор Антон Каймаков рассказывал о судьбе 9-месячной девочки, которую родители, придерживающиеся стиля жизни близкого к природе, решили назвать необычным именем «Полночная гроза». Подобное решение принесло массу административных сложностей, поскольку с точки зрения государственных учреждений на данное имя нельзя было оформить свидетельство о рождении. По рекомендации социальных работников, суд вынес решение отобрать девочку у родителей и поместить ее в дом малютки. История девочки с необычным именем вызвала большой резонанс в рядах общественности. Кроме того, случаем заинтересовался Институт омбудсмана Чешской Республики. Уже в четверг на прошлой неделе заместительница общественного защитника прав Анна Шабатова посетила Клатовскую районную администрацию. О том, что нового появилось в случае полночной грозы, нам рассказала пресс-секретарь омбудсмана Ганна Голцнерова.
Мы сме první informaci o téhle věci měli s vysíláním české televize.
Первую информацию мы получили из материала чешского телевидения, и в скором времени к нам обратилась мама девочки, госпожа Фуксова, которая подала официальную жалобу на то, что ребенок у нее был отобран и помещен в дом малютки. Необходимо дополнить, что девочку больше не зовут «Полночная гроза». Чешский ЗАГС не может зарегистрировать это имя, а потому родители назвали ее Элишка Гая.
Госпожа Гунстнерова рассказала нам также о том, что решение вернуть девочку матери и отцу находится в компетенции суда и будет выдано после того, как родители оформят все требуемые государственные документы, в данном случае прежде всего свидетельство о рождении. Непосредственно институт омбудсмана будет заниматься оценкой условий, при которых детей можно разлучать с родителями против их воли.
Tady se bude šetřit, zda sociální pracovníci okresního úřadu.
Мы занимаемся вопросом, приняли ли сотрудники социальной службы ошибочное решение, когда пришли к выводу послать ребенка в дом малютки.
По словам госпожи Голцнеровой, сроки окончательного решения случая институтом омбудсмана пока неизвестны.
Tady těžko říct, to se může pohybovat v délce několika týdnů.
Сложно сказать, это может длиться от нескольких недель до нескольких месяцев.
Еще до вмешательства омбудсмана одна из сотрудниц соцотдела была уволена. Об этом в четверг сообщила газета «Млада Фронт Днес». Правда, руководство райадминистрации отказалось комментировать, стоит ли за этим увольнением данный случай или нет. Международный музыкальный фестиваль «Пражская весна» прославил чешскую столицу на весь мир. Программа фестиваля этого года посвящена композитору 20 века, творчество которого вобрало в себя практически все ведущие направления и стили своей эпохи Игорю Федоровичу Стравинскому. Торжественное открытие фестиваля состоялось в воскресенье 12 мая. С подробностями Либор Кукол.
Фестиваль традиционно открывается исполнением цикла симфонических поэм Бедриха Сметаны «Моя родина». Руководство фестиваля уже несколько лет тому назад решало задачу, как одновременно соблюдать традицию, но и сделать первый концерт достаточно разнообразным, чтобы слушателям не надоело слушать снова и снова одно и то же произведение. Поэтому на открытии фестиваля стали приглашать лучших иностранных дирижеров, чтобы они представили свое понимание истинно чешской национальной музыки. В этот раз перед пражской публикой выступил японский дирижер Кен Ичиро Кобаяши. О том, что публика осталась довольна, свидетельствует то, что концерт закончился 15-минутными аплодисментами. Кстати, руководство фестиваля решило ввести еще одну традицию. Каждый дирижер, который выступит на первом концерте пражской весны, получит от организаторов подарок фрак. Итак, пражскую публику теперь ждет трехнедельная программа концертов. Любопытно, что к сегодняшнему дню распроданы далеко не все билеты, причем билеты остаются и на выступления настоящих мировых звезд. У Романа Билора, директора фестиваля, я поинтересовался, что, по его мнению, является причиной.
Kapacity těch sálů se vyprodávají postupně. Naše zkušenost je taková, že zhruba třetina koncertů se vyprodá víceméně okamžitě.
Я уверен, что причиной не являются высокие цены на билеты. Ведь самый дорогой билет стоит около 500 крон, что примерно 15 долларов. И это не так уж много. По нашему опыту, некоторые концерты распроданы буквально через несколько часов после поступления билетов в продажу, а некоторые продаются до самого начала концерта. Дело в том, что люди просто не знают некоторых музыкантов. Например, люди не знают, что оркестр London Sinfonietta является одним из лучших в мире. Название людям ничего не говорит. Наоборот, название американского оркестра National Philharmonic Orchestra Washington заманивает настолько, что люди уже давно раскупили все билеты.
Можно еще добавить, что в прошлом году выяснилось, что чешская публика не очень знает, например, имя Дмитрия Хворостовского. Его концерт был распродан, но последний билет выкупили в кассе только буквально за 2 минуты до начала концерта. В этом году ситуация повторяется с концертом знаменитой певицы Джун Андерсон.
В радиогазете «Это все». Вашему вниманию мы предлагаем рубрику «Исторические прогулки», которую подготовил Михаил Штавичко.
В истории каждого народа существует большое количество мифов и легенд. Историческая наука обязана эти мифы проверять, раскрывать и писать о них правду, даже тогда, когда правда не слишком нравится обществу. В чешской истории есть несколько таких легенд, а самой яркой и одновременно самой популярной в мире чешской исторической легендой является история жизни средневекового ученого, священника, проповедника, революционера и мученика Яна Гуса. Jan Hus stal legendou již uže při žizni i posle své mučeničské smrti stal symbolem revoluce i ljubincem národa. Co je zvěstné o něm historikam? Jan Hus předcházel i z prostoj semí, on rána asiratěl posle smrti atca. Jeho blagočestivá mať, která ščítala obrazování i strach gospodin samým dragocenným sakrovišem, stremila s všemi sílami přebrzti eto nasledie dla svého syna. В начале Гус учился в уездном училище, а затем поступил в Пражский университет, куда был принят бесплатно. Гус отправился в Прагу в сопровождении матери. Бедная вдова ничего не могла дать своему сыну, но, приблизившись к великому городу, она склонила колени и рядом с осиротевшим юношей умоляла небесного отца излить на него свои благословения. Вряд ли она предвидела, какой отклик будет на ее молитву. Jan Hus byl rukopoložen v sám svěšeníka Římskokatolické církvi v 1401 году, после того, как он получил в Пражском университете звание бакалавра, а затем и магистра. Он проповедовал против зла, причиняемого церковью, и завоевал тем самым народное признание. До того, как он перевел несколько статей Джона Виклифа, он был ярым приверженцем римско-католической доктрины. Эти проповеди побудили его призвать к проведению реформ в церкви и к возврату авторитета Писания как единственного для верующего источника веры и учения. Гус заявил, что основанием церкви является не Петр, а Христос, и что некоторые римские папы – еретики. Тут же и сам Гус был объявлен еретиком и отлучен от церкви, а все его сочинения были объявлены запрещенными. Он нашел себе убежище вне Праги, где продолжал писать, учиться и проповедовать. Главное сочинение Виклифа о церкви послужило основой для развития учения Гуса о всеобщем священстве для всех верующих, которое утверждало, что единственной главой церкви является Христос. В 1414 году римский папа и император Сигизмунд обещали Яну Гусу, что не тронут его, если он приедет на Константский собор и изложит свою точку зрения.
V naší české zemi stojí Husinec. Tam se zrodil Jan Hus, český vlastenec. Již co malé dítko sedal matce v klín a sliboval, že bude vlasti syn.
Pěvec Přemysl Rud pajot písňu o Janu Husě začinil v 70. godi 19. věka. Avtor písně neznakom, no i zvěstna, čto písně pak děržovajit obraz Jana Husa, sozdaný epochou Českého nacionálního vzraždenia. Dávajte posmotrím, kakým izobrazil Jana Husa jeden z samých vydajúšich sa chudožníkov konca 19. věka, Mikuláš Aleš. Na jeho zarysovke mi vidím vysokova chudova človeka v svieščani Českoj riase s izjašnej baradoj i vaduševlenným licom. Distvitelno li on slučajna pachoš na Isusa Hrista? Da, tak dožem vyglediť geroj. Vernije, tak mír hočet, čtoby geroj vyglediel. Takým my môžem Jana Husa najti na všech pamětníkách, na kartinách, takým jeho izobrazil skulptor Ladislav Šaloun ili živopisec Jozef Brožík. A jak vyglediel Hus na samom děle? V jednom ličnom písmě on izvinuje se před svými druziami, čto jemu neobchodimo jezdit na mure i na krutých kalmách jemu dáže prichodit se pojzovat se nasílkami, tak jak on slyškom tolst. V kancionáre, izdanom v 1510. gadu v severočeskom gorode Litoměřice, my môžem najti interesný portrét Jana Husa. Na ňom izobražen polnej britej svišteník s lysinej. V 1412. gadu Hus, atlučený od katolíčeskej cerkvy, posle vystúpenia proti pradáži indulgencií, byl vynužden pakinuť Prágu. Dva goda on vystupal s propovediami v Južnej Čechii, paká v kance 1414. goda jeho nevyzvali na cerkovný sabor v Konstance. Tam, na sabore, Hus v odkrytej diskusii nadiel sa zaštitiť svoje učenie. No, do Konstanci on nedobral sa. Nesmatra na ochrannú grámotu kráľa Sigismunda I, Hus byl schvačen i brošen v tyrmu. Jeho dolga skloniali k atričeniu a jeho ubiždení. Ešte možno dobaviť, že cerkovný sabor v Konstance ni v kojem slučaji nebol sozvan toľka iza Husa. Hlavnej príčinej sozeva sabora bola nové objedinenie katolíčeskoj cerkvy, ktoré v tie vremená pravili tri pápy. Sabor dlil sa počti 4 goda i prisutstvoval na ňom okolo 100 tisíc človek. Interesná, čo v ich čísle bola i 700 prostitútek. Kromě Jana Husa, sabor obsúždal diela ešte neskoľkých eretikov. Johna Wycliffa, napríklad, sabor asudil k smrtnej kázni sa žením, nesmatra na to, čo on byl už mnoho let mŕtv. Jeho ostánky vykopali iz magíly i symbolicky sažgli chaťa by jeho kosti. Stoja u miesta svojej kázni, Hus skazal, vo ime istiny Evangelia, a ktorý ja písal, prapaviedaval i ktorý učil druhých, ja si vodne umieraje s radosťou i po dobrej vôli. Когда был зажжен огонь, и тело мученика охватили языки пламени, раздуваемого ветром с озера Боден, Ян Гус запел «Иисус Христос, Сын Бога Живого, помилуй меня». Римский папа нарушил свое обещание об охране Гуса и объяснил это так. Никто не обязан сдерживать слово, данное эретику. Мученическая смерть Гуса еще долго поддерживала огонь под кипящим религиозным вопросом, так что столетия спустя Мартин Лутер остерегался ехать в Лейпциг, хотя и имел данное римским папой обещание сохранить ему жизнь и свободу.
Границы лишь горят, никто не был там, и взял лжицы воды, a nalil jinak. Hranice již hoří, z ní se valí dým, tak dokonal svůj život vlasti syn.
Ešte do Husa v Čechii nachádzались ľudí, odkryta parecavšie i sporčená z cerkvy i človečeské paróky. Ich vzgrády vyzvali samý široký interes v narode. Napúgané duchovenstva panelo sprotiv učeníkov Evangelia i načali zganenia. Вынужденные совершать богослужения в лесах и горах, они и здесь преследовались солдатами, и многие из них погибли. Позже был издан указ сжигать на кострах тех, кто не исповедует римскую веру. Но, отдавая жизнь, христиане уповали на торжество своего дела. Один из мучеников, учивший, что спасение приобретается только через веру в распятого Спасителя, заявил перед смертью: «Теперь ярость врагов истины взяла верх над нами, но так будет не всегда. Появится человек без меча и власти из среды простого народа, и против него враги будут бессильны». Время Лютера было еще далеко, но уже родился тот, чье свидетельство против Рима должно было пробудить целые нации. Спустя почти 500 лет после смерти с Яна Гуса, великого религиозного реформатора церкви в Чехии, были сняты обвинения в ересии. Комиссия ученых и теологов ведет работу по реабилитации Гуса, и римский папа Иоанн Павел II считает ее весьма важной. Католическая церковь старается подправить наихудшие страницы своей истории. В 1992 году папа снял обвинение в ересии с итальянского астронома Галилея, который открыл, что Земля вращается вокруг Солнца. Недавно папа от имени церкви попросил прощения за инквизицию, которая началась в 13 веке, и за крестовые походы. Проповеди Яна Гуса и его смерть стали назиданием и примером для потомков.
Наша передача подходит к концу. С пожеланиями всего доброго от имени русской редакции «Радио Прага» с вами прощается Ольга Калинина. До новых встреч в эфире.
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns täglich fünfmal mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle und zweimal über Satellit. Und zwar zu folgenden Zeiten mitteleuropäischer Sommerzeit. Um 8.30 Uhr auf 5930 und 7345 kHz. Um 12 Uhr mittags auf 6055 und 9880 kHz. Um 14 Uhr auf 6055 und 7345 kHz. Um 17 Uhr auf 5930 kHz und um 18.30 Uhr auf 5990 kHz. Über Satellit auf WRN Euromax um 14 und 17 Uhr auf Astra 1B sowie Eutelsat Hotbird. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie im Internet unter www.radio.cz. Unter dieser Adresse können Sie auch die Texte unserer Sendungen abrufen und die Sendungen über